кажется, нетерпимостью, прямолинейностью. А может, подействовали речи Любы Ятченко про силу советского народа и обреченность фашизма, о превосходстве наших идей, о возрастающем упорстве и мастерстве Красной Армии. Люба по-своему, погрубее, попроще, пересказывала Клаве Вилор ее собственные доводы и примеры. Клава с трудом узнавала их. Они возвращались усиленные, окрепшие от повторов. Было там много общих слов, так что становилось совестно и непонятно было, почему они действовали. Но и добавлены были раздумья, накопленные долгими ночами матерей и солдаток. Вероятнее все-таки сыграло тут другое. Клаву разыскали комсомольцы Иван Колесников и Николай Ятченко. Их вызвали на регистрацию, то ли рыть окопы, то ли собирались отправить в Германию. Они пришли к Клаве за советом. Им не было дела до ее уныния, до ее боли, и это было правильно. Они хотели знать, что делать. Они даже не совета ждали, а указания. Клава прикинула, и так, и этак, предложила им скрыться, уйти в степь. Она сама ушла с ними подальше, несколько дней пряталась в посевах подсолнуха. И наступило обновление. Проще всего объяснить это, как выражались в старину, на нее снизошло. Туманно и вместе с тем определенно. Потому что бывает после долгих терзаний, сомнений, поисков, вдруг каким-то толчком открывается, приходит то, что называют прозрением, причем чаще всего самое, что ни на есть, простое, вроде очевидного понимания. Стыдно, как это раньше не подумалось, такое само собой разумеющееся, единственное. Дело ее ясно определилось. Отныне она шла с хутора на хутор не странницей, не в поисках приюта, не беглянкой. Какое же это было дело? Что она могла, бездомная, калека, преследуемая, живущая под постоянной угрозой быть выданной, схваченной? Могла беседовать с людьми, рассказывать про Сталинград, про фашистские лагеря, могла утешать людей, советовать, укреплять их дух. Все это она уже делала. При каждом удобном случае старалась сделать. Теперь же, вернувшись из степи, она утвердилась в этом, как в своем прямом назначении. Словно бы она для этого здесь находилась, но было и другое. Она могла не только подбадривать, она должна была и тревожить, спрашивать с людей, не только утешать, но и взывать к их совести. Она не сторонилась ненадежных, малодушных, она шла к ним и предупреждала, чтобы они не помогали немцам. Она требовала, даже угрожала. Она строго допрашивала, она стыдила. Можно было подумать, что она явилась как представитель, как специально посланная, засланная, уполномоченная. Она предлагала прекратить всякую помощь немцам. Скоро, имейте в виду, очень скоро придется за эту помощь, за пособничество ответить. Придут наши и спросят. Зайдя к своей хозяйке Варваре, она застала ее за шитьем немецкого мундира. «Зачем вы это делаете?» «Какая нужда вам?» — допытывалась Клава. «Вы что, голодные сидите? Разве вас немцы заставляют?» «Вот именно заставляют», — сказала хозяйка. «Ничего подобного. Вы сами взялись. Я вас предупреждаю. Пока не поздно, отдайте им обратно». «Что значит не поздно? Да ты кто? Какое твое дело?» «А то, что вас будут считать фашистской прислужницей, как вы станете оправдываться? Хотя бы перед мужем? Он же у вас коммунист. Думаете, он вам простит?» Хозяйка кричала, гнала ее, плакала. Вернуть немцам фрицевки она не решалась, но и Клавы боялась. Казалось, чего проще отделаться от Клавы. Стоило шепнуть кое-кому. И в тот же день ее забрали бы в гестапо, она исчезла бы навсегда. Толкни ее, она упадет. Такая слабая, чего ее бояться? Стукни, и не встанет. Однако это ничего бы не изменило. В том-то и сила ее была. И все это чувствовали. Она была не она. Не Клава Вилор или Катя, как называлась она в тех местах. Она была всего лишь напоминание о долге. Ее воспринимали как нечто почти безликое, почти служебное, вестник —